Jump. Ну что, начинаем нашу программу. Еще раз приветствую вас. Здесь в студии Ксения Ларина. Хотели мы сегодня пропеть дифирамб целому театру, компании, квартет И. Всего-то 4 человека. Но, как выясняется, вместе их собрать практически невозможно. Я вообще не понимаю, как они спектакли играют. Вот у нас здесь в студии один человек есть. Народный артист Советского Союза Леонид Барац.
Вот вы шутите. А, между прочим, позавчера или дня 2 назад Камиль Ларин получил звание. Серьезно? Он теперь заслужил. Артист татарской, да.
Вот какие молодцы. Тану.
Да.
Вот молодцы.
То есть, нас будут объявлять так. Леонид Барац, Вячеслав Хайт, Александр Демидов и заслуженный артист Татарстана Камиль Ларин.
Ну вот с заслуженным артистом Татарстана, я надеюсь, тоже мы сегодня услышимся по телефону. И еще Александр Демидов тоже, надеюсь, тоже будет у нас участвовать в нашей сегодняшней передаче. А в студии, еще раз напомню, Леонид Барац. И напомню нашим слушателям номер СМС для ваших вопросов. +7 985 900 70 45 45. Я хотела начать, естественно, с фрагмента из спектакля «Либо день радио, либо день выборов», но остановилась на дне. Радио — это музыкальный фрагмент, это группа «Несчастный случай», ну и песня, которую вы наверняка все знаете. Но осторожно.
Значит так. Говорит и показывает дуэт «Двое против ветра». Вот. Значит, мы хотели вам спеть песню про то, как мы с Митькой пошли в горы и упали. Но, значит, по дороге сюда я написал новую песню. Сейчас мы ее вам споем. Вот, значит, называется «Снежинка». Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. На виске расчирикалась жилка, все проходит и это пройдет. Разыгралась в тайге непогода, здесь в июле с погодой беда. Я друзей не видал по полгода, я жены не видал никогда. Из-под снега нарою морошек, отогрею и высосу сок. Тихо сохнут портянки в горошек и палатки добротный кусок. Мы свои не меняем привычки, вдалеке от родимых домов. В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов. Ну а ты, моя нежная Перри, мой надежный страховочный крюк. Через годы снега и метели я тебе эту песню дарю. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, что кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На вокзалы кладу я лейкрай, давай! На Мослифт, Москонцерт и Мосгаз, на Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз. На убогие ваши суждения, на бесстыжий столичный бардак, и отдельно с большим наслаждением я кладу на московский Спартак. Не понять вам, живущим в квартирах, пидорасам, студентам, жидам, красоты настоящего мира, где бродить только нам, мужикам, где не любят слова и ужимки, и похожие на самолет. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. Ты почему гитару бросил? Ты почему бросил гитару?
Вы слушали фрагмент из спектакля квартета «И день радио» группа «Несчастный случай». Алексей Кортнев, блистательный текст. И здесь в студии у нас Леонид Барац. И мы с Лешей уже начали говорить по поводу того, меняются ли какие-то тексты в течение времени. Поскольку спектакли идут давно, страна меняется, а спектакли все такие актуальные, практически театр ДОК.
Да? Нет, именно потому что страна меняется, мы не меняем ничего там внутри, потому как тогда нужно было бы утром в газете вечером в куплете, это у нас не получилось бы. Это такой слепок времени, это оттуда, такого не могло бы быть сейчас, поэтому ничего не меняем, даже стараемся не выходить с айфонами, чтобы было понятно, что это...
Про другое время. А что про сегодня вы играете?
Про сегодня мы играем «Письма и песни», вот о которых хотелось бы поговорить, в связи с тем, что 4 апреля мы специальный выпуск играем в «Крокусе». Это про сегодня, но у нас мы никогда не привязываемся в смысле имен или цифр или событий ко времени. Мы все-таки театр, а не выпускаем памфлеты. Вот. Но это про сегодня. Там есть письмо людям, населяющим нашу страну, которая начинается...
Открытая?
Оно открытое, потому что оно звучит, и, в общем, да, его можно прийти и увидеть, как это делает Саша Демидов.
А можно процитировать, чтобы понять, что это такое?
Да. Там строится спектакль так. Мы какую-то прелюдия перед письмом, диалог, а потом монолог, это, значит, письмо. И Саша говорит, что раз мы уже вышли на такой уровень дискуссии, я отвечу на вопрос, который волнует всех живущих в нашей стране. Никогда. Дальше гаснет свет, и он начинает что-то говорить. Здесь никогда не будет хорошо. Просто здесь и не предполагалось. Ну и так далее. Вот. Так что это, наверное, про сейчас.
Совсем не весело.
Ну, нет, там есть весело, там много смешного. Он говорит, что мы лучше всех в том, что плохо. Нам вот так плохо, нам лучше всех плохо. Вот нам даже хорошо бывает, только потому, что плохо. Ну, как вот ты идешь с авоськами на 13 этаж, холодно, далеко, темно, вот зашел, водки себе натрусил в стакан, значит, выпил борщом, вот было бы тебе так хорошо, если бы до этого не было так плохо. Как-то так. Ну, это, ну да, грустновато.
А песни какие-то?
Песни кортневские, песни. Но это лирика, это уже не стилизация, это не как в «Дне радио», не в «Дне выборов». Это лирика. Он написал какое-то количество специально для спектакля, что-то вошло из старых и не очень известных песен.
А почему это вы говорите, что специальный выпуск? Что значит специальный выпуск? Когда спектакль у вас не в репертуаре идет?
Нет, он в репертуаре. Просто в «Крокусе» мы играем, да, специальный выпуск с Макаревичем, с Гребенщиковым, с Чайфами и с «Несчастным случаем».
Я про это вообще ничего не знаю. Поподробнее расскажите, как это так все собралось?
А собралось это случайно. Мы когда-то играли вот такой вот специальный выпуск для компании, которая заказала нам этот спектакль. И им хотелось, чтобы было пафоснее. Соответственно, они позвали не только «Несчастный случай», но и там, Чайфов, Гребенщикова, Макаревича. А вот, и потом Шахрин Володя подошел и говорит: слушайте, как здорово получилось, давайте-ка это играть. Мы подумали, что давайте-ка.
Вообще
тем более, что в «Крокусе» 3000 народ.
Конечно, очень такой набор, вот ей-богу.
Вы в эту сторону. Да ну, вы знаете... Мне кажется, надо не бояться.
Сегодня никуда не пускают. То есть вы его прикрываете, получается. То есть,
почему никуда? Сейчас уже стали пускать.
Как троянский конь такой. Тут, значит, сверху квартет и сбоку прилеплен Чайф. Здесь,
да нет, вот Макаревич,
а внутри сидит
что...
Макаревич.
Нет, у Макаревича только что был в «Крокусе» концерт «Машины времени». Мне кажется, никакого... такого строгого указания про Макаревича сверху нет. Нет, понятно, что импульс и вот эта атмосфера предполагает какой-то рефлекс снизу, но этот рефлекс значительно больше, чем сам импульс, как мне кажется. Вот. И поэтому приходите смотреть на Макаревича, он прекрасен.
Мы буквально до программы отговорили как раз. Я сегодня, когда выбирала саундтрек для нашей беседы, хотела поставить песню «Путин и Христос» из спектакля «День выборов». И когда я ее прослушала, посмотрела фрагмент, который в Ютубе выложен, спектакля, и поняла, что я не могу сейчас этого сделать. Ну, ей-богу, вот что называется, не стоит.
Две
вот я выясняла,
самые болезненные темы в этой песне. То есть то, о чем нельзя говорить сегодня. Собственно,
не
церковь и президент.
Да.
Говорить или как-то там это анализировать в каком-то неположенном ключе, да, нельзя.
Ну вы этот фрагмент не снимаете.
Нет,
у вас
не
этот
снимаем.
Эпизод идет в спектакле.
Идет, да, и идет с успехом. Ну, уже не очень понятно, сам Кортнев говорит, я не очень понимаю, это оттуда вот из зала идет одобрение, потому что эта песня, в общем, теоретически могла бы прозвучать со сцены, там, не знаю, песни 2014, и зал бы радовался этому сравнению и как-то там. Или это радость по поводу Стёба.
А не можно, кстати, да, действительно так ее подать, чтобы никто и не подумал, что это какой-то юмор. Никто не шутит, все очень серьезно.
Ну, в общем, да. В общем, это, если где-то в Перми прозвучит песня на празднике города вот такая, то, наверное, кто-то выложит это в Фейсбуке с какими-то критическими, ироничными комментариями. Но...
А вы заметили, кстати,
многие
что сейчас вообще путаются, как вот реальность и вымысел путаются, так путаются серьез и юмор. Очень многие люди Стёп воспринимают на полном серьезе. Вот то, что раньше, буквально там несколько минут назад мы еще могли... шутить по поводу излишнего пафоса, да, вот такого вот фальшивого патриотизма, такой имперскости. А
да.
Сегодня этот Стёп воспринимается очень многим на полном
серьезе. Наверное, да, наверное, согласен. Согласен, да. Да. Я не могу ничего добавить к этому. Это так. К сожалению, степень накала вот этого пафоса и патетики, и патриотического пафоса, она такая высокая, что это так.
Ну и насколько комфортно ваш коллектив, ваш театр чувствует себя в этой стилистике, в новой?
Что вы имеете? А, в новой конъюнктуре?
Да, да.
Вы
да,
знаете,
да.
Мы стараемся делать то, что хотим. Хотя, конечно, вот я сейчас понимаю, что если бы мы, например, писали «День выборов» сейчас, и Леша бы писал песни, то песни «Путин и Христос» просто не появилась бы на свет, потому что была бы самоцензура. Но
кстати,
этого
до
нельзя,
Крыма же написана песня, еще до Крыма, да, далеко.
В 2002 году. Первый раз сыграно в 2003. Как мы существуем? Мы существуем... Мы посвящаем этому, вот мы приходим на работу, и я, Слава, и наш режиссер Сережа Петрейков, и мы 2 часа об этом разговариваем. Как? Боимся. Страшно за страну, страшно за то, что происходит, страшно за обе мои родные страны. Вот. Успокаиваю я себя только тем, что так было всегда. Всегда люди воевали, оплакивали гробы, клялись не воевать после никогда, и на следующий день начинали воевать. Вот, значит, и на наше поколение выпало быть свидетелями или участниками этого всего. Ну, пройдет.
У вашей команды 2 одессита, да?
Угу.
Вы и Слава. И как вообще вы все это переживаете?
Ну, как тяжело. Там родители. Все это крайне странно. То есть это не укладывается в голове, то, что сейчас происходит. И еще и потому, что это не лежит внутри там, наших 2 народов. А может быть, даже и 1 народа.
Угу.
Потому что нету там внутри ни злобы, ни ненависти друг к другу. И я не хочу, вы знаете... Сейчас... Такая штука происходит. Каждое слово, сказанное по этому поводу, оно потом превращается, если ты говоришь это как-то публично, обрастает комментариями, запутывается и только подливает масло в огонь. У меня по поводу именно событий на моей родине неоднозначное мнение. То есть у меня нет категоричной позиции по этому поводу. Про то, что происходит внутри страны, мне все ясно. И понятно, что это вещи связаны внутри нашей страны.
Да.
В смысле России. А по поводу той ситуации у меня неоднозначная позиция. А любая неоднозначная позиция сразу воспринимается людьми, которые категорично стоят на той или иной позиции, да, как предательство. Поэтому, ну, не буду об этом говорить.
Ну,
я когда ехал в Украину, когда только-только это начиналось, я был абсолютно уверен, что там все против России. Я был абсолютно уверен, что это факт, что так не может быть по-другому. Оказалось, что это не так. И там много внутри вводных, таких, которые нам не очень отсюда видны. И наше ощущение там, агрессии по отношению к этой стране, оно предполагает, что там все молодцы. Это не так, там очень много внутри.
Нет, ну это
разного.
Понятно. Если судить по нашему телевидению, конечно, нам показывают, что то молодцы только мы. Ну, понимаете? Да. А, конечно, это все очень
тоже
сложно.
Такое,
да. Ну, подождите. Ну, все-таки, если учитывая, что у вас там и родные, и друзья, ну, невозможно так отрезать себя от...
Это нереально. Я там все время.
Да? У них-то однозначно, либо в ту, либо в другую сторону. Или там тоже способны люди, которые там сейчас находятся внутри, на такую...
Я об этом как раз и говорю. Об этом я и говорю, что я встретил немало умных людей, которые рассуждают по-другому, которые рассуждают о том, что, значит, есть силы, которые хотят сделать моноэтническое государство, которые хотят поменять учебники и самоидентификацию, и это ужасно, и почему нам не разрешают говорить на русском языке, и ужасно, что война, и ужасно, что Крым, но тем не менее вы не представляете, что здесь. Есть такое мнение. Оно вполне мотивировано и высказывается умными людьми.
У нас там какая-то нервная обстановка вокруг телефона. Я прям чувствовала, у меня здесь флюиды. Это самое ужасное на свете. Сейчас это уже бесполезно, ребят. Осталось до новостей 3 минуты. Давайте, если если Камиль там присутствует, давай мы ее перезвоним ему после новостей. Потому что сейчас это как-то глупо, а не то не сё. Тут нервозная обстановка в стране, в студии, везде. Лёш, пошли дальше. Итак, сколько у вас спектаклей в репертуаре вообще на сегодняшний момент? 3, 4, 5?
5 названий.
Это очень мало. Сколько лет театр? Сколько лет театр существует?
22-й год пошел.
22 года.
Но
да?
Мы снимаем спектакли какие-то.
А
старые,
что у вас было?
И мы медленно очень пишем пьесы, долго их высиживаем.
4 человека, 5, с режиссером 5.
Но вы же давно у нас не были. Нас много. Нас на сцене только в дне выборов 15 человек артистов. Еще плюс несчастный случай. Ну, какие-то наши. Другого театра. Угу. Мы когда начинали, все это были артисты такие, не очень известные. Но сейчас можно прийти посмотреть на Федю Добронравова, Нону Гришаева, Мишу Полицемака, Лешу Макарова. Все это вне выборов.
Но это те, которые, собственно, и в экранизации этих
не совсем. Феди нет, например, в экранизации Добронравова и Макарова. Мы, кстати, сейчас будем снимать «День выборов» 2-й.
О, летом. Так. Да. Это, и какие же это времена там?
Нет, нынешние.
Нынешние? А у нас все как выборов-то, выборов нет.
Есть. Подождите, вернули. Какие они? Это другой вопрос. Но они есть. Они вернулись. То есть у нас вот наш Цаплин Вася Уткин сидел один срок, когда его выбрали, потом его переназначили, и сейчас его опять должны или не должны выбрать. Ну, то есть он идет на выбор.
То есть с тем же самым героем, да?
Ну, много тех же героев, перешедших из первого фильма.
Цаплин
есть. Вася обязателен.
Да. То есть это вы будете снимать кино или спектакль?
Кино. Не будем спектакль делать. Нет.
Ну, это, конечно, еще опасно. Опять возвращаясь к началу разговора, я себе не представляю, как это может быть.
Мы понимаем, что это кино, что это значительно будет громче, чем спектакль, и поэтому мы эти темы обходим. Ну, просто потому, что они не нужны нам в этом
случае.
Ну,
как это можно обойти, если день выборов?
Ну, можно. Это же у нас губерния, и там выборы губернатора. У нас присутствуют кремлевские чиновники, которые там, значит, как-то...
Политтехнологи.
Мы, собственно, там являемся политтехнологами. У нас присутствуют кремлевские чиновники. Они даже выходят как бы от главного человека и решают провести демократические выборы. Потому что тот не определился с двумя кандидатами. Он говорит, в каком смысле демократический? Ну, вот в прямом. То есть тот, кто наберет больше голосов, тот и победил. Ну, не знаю. Не смел. Ну, вот как-то так. Ну, собственно, да.
Ну что же, у нас сейчас выпуск новостей. Леонид Барац в нашей студии. Мы на следующей части будем с Лариным уже созваниваться, поскольку с Демидовым мы уже созвонились.
А, вы поговорили, но вне эфира.
Да.
Просто вы знаете, мы с ним поговорили.
Дифирамб.
что, продолжаем нашу программу. Напомню, что мы сегодня встречаемся с театром «Квартет И». У нас в студии Леонид Барац, а по телефону, я надеюсь, Камиль Ларин. Камиль,
нет, подождите, заслуженный артист.
Сейчас мы скажем. Камиль, вы здесь? Алло? Алло? Спасибо. Ну что ж, на этом наша встреча с заслуженным артистом Татарской Республики Камилем Ларином завершается. Я все понимаю, если Барац подстроил, чтобы только он солировал сегодня в этой передаче, и чтобы никого больше не было. Значит, я хочу сказать, Леша, приятные слова по поводу новости, связанной с Днем выборов 2. Народ просто невероятно возбудился.
Да.
Я вижу здесь на нашей СМС-ленте желание удачи и счастья. Вообще, какая замечательная новость. Мечтаем, мечтаем. Новый день выборов. Что, есть заслуженный артист Татарстана? Алло.
Опля, это же секретная информация. Секрет. Зачем вы ее выдаете вот сейчас всем подряд? Ну, хорошо, на вашей радиостанции.
Можно, ладно. Можно.
Итак, можно, можно.
Заслуженный артист Татарстана. Камиль Ларин в нашей студии, в телефонной связи.
Камиль Шамильевич.
И здравствуйте.
Вообще, Камиль, конечно, человек-праздник. Я просто посмотрела, сколько приятных событий в его жизни произошло за последнее время. Это и свадьба, это рождение сына. Он буквально вот в середине февраля родился, да, сын-то?
Да.
И присвоение такого бы звания замечательного. Научите нас так жить, пожалуйста, Камиль. Мы тоже хотим счастья.
Это не знаю, это не ко мне. Это все, так сказать, к проведению, к судьбе, к вере, к надежде, к материализации мыслей. Поэтому я здесь только с благодарностью, как говорится, принимаю то, что есть, и всем всегда желаю. Главное не делать ближнему своему, да и вообще кому-либо там зла, не обижаться и быть чистыми помыслами. Ну, как-то вот так, наверное, как-то вот так. И оно как бы...
Да,
ну,
и Бог даст тебе свадьбу, жену и ребенка.
И звание.
И звание, да-да-да.
А вот звание, извините, это к президенту.
Да нет, мы не завидуем, просто радуемся за товарища. Поздравляем со всеми этими замечательными праздниками.
Леша.
Заслуженный Татарстаном. Никогда не быть.
Тебе не, ну, теоретически можно, но ты же не веришь в это. Ты же не веришь ислам, там, будешь...
Заслуженность Татарстана.
А почему? Не, а почему, собственно, нет? Ну, по пару концертов, спектаклей на моей исторической родине...
И посещение мечети. Хорошо. Нет, Кама, я шучу.
Да ладно, да, конечно, ничего. Да. Мы найдем другое место для Бараца, чтобы мы звали.
Я что-либо заслужил, как артист.
Камиль, мы тут на самом деле говорим о разных вещах, не только о веселых, а говорим о том, как изменилась страна за эти годы, пока вы работаете в театре «Квартет И». И вот скажите мне, пожалуйста, задаю вам вопрос, насколько сегодня внутренний цензор работает у вас? Мы с Лешей уже, в принципе, начали на эту тему говорить, но мне интересно и ваше мнение. Вообще, сегодня это новая реальность. Как вы себя в ней чувствуете, как автор и как артист в таком жанре?
Кто работает, я не понял, внутренний центр?
Цензор.
Цензор.
А, цензор, да. со связью. Просто? А, это эхо.
Может быть,
эхо,
у вас и центр понял. Внутренний, не знаю.
Ну, не знаю, что там наговорил мой коллега. Он глупости говорит очень редко, практически никогда, потому что все-таки каждую мысль в его уже годы нужно, наверное, как-то правильно цензировать. И я тоже считаю, что именно внутренний какой-то ценз работает пока. У нас, слава богу. И надо просто, да, слушать себя, слушать время, и, в общем-то, тогда, может быть... Нет, иногда, конечно, можно сказать глупость, почему бы нет? Не сказав глупости, не найдешь, наверное, истину, это уж я так начинаю бредить вслух. Но, тем не менее, вот как-то вот у нас повелось, что мы, работая уж коллективом и имея разные характеры и мысли и отношения к тому или иному там политическому или жизненному вопросу, так или иначе все равно ну, как-то...
Балансируем, обсуждаем. Много, да? Проходим.
Ну, между проходим, струями. Корректируем. Нет, нет, еще иногда как бы друг друга, потому что, ну, все же люди разные, и мы в том числе. Поэтому, ну, какие-то моменты бывают же, когда там ты или я друг другу подсказываем, и да, ну, как бы меняем, ну, чуть-чуть.
На самом деле, я, но... Ксения спрашивает, вот ты недавно позвонил и предупредил меня, если помнишь, о том, что нужно,
да,
быть аккуратным в ответах там, журналисту, да, который позвонит из Киева. Да, потому что она прямо задает провокационные вопросы. Наверное, об этом идет речь, потому что раньше такого, наверное, не было бы. Ну, во всяком случае, по поводу политики не было бы.
Да.
Этих предупреждений
сейчас,
твоих.
Естественно, приходится, да. Нет, но раньше и такого и не было. В общем-то, мы были более открыты, и, ради бога, мы могли сказать и на Украине, и здесь. А сейчас очень все поменялось резко. Мы это увидели. То есть, если на Украине родные люди начинают между собой враждовать из-за политических взглядов, родные просто, ну, как бы, да, живущие там один в Киеве, другой там в Донецке.
Да, и, живущие в одной квартире.
Например.
Я знаю таких людей, да.
Ну да, да, я тоже знаю, кстати. Вот. И поэтому сейчас, да, приходится, ну, просто каждое слово продумывать. И не дай бог, потому что, ну, как бы, ты-то скажешь по делу, а человек обернет, и потом не хочется... Угу. Чтобы были вот эти вот у нас.
Знаете, я вспомнил такую историю на Сахарова, когда все происходило, мы там тоже были, и ко мне подошел человек с микрофоном и говорит, а вы-то что здесь? Зачем вы здесь? Угу. У вас же все хорошо, фильмы, спектакли идут. И я что-то такое... так браво начал отвечать, потому что я думаю, мне хочется, потому что как же так? Вот. И дальше он задал вопрос мне, в общем, ключевой. Он говорит, а вы готовы, до какой степени вы готовы говорить? И вот готовы ли вы рисковать там своим делом, театром?
Вот. Ну, другой вопрос, что мы до этого дожили, довели себя, что мы говорим о том, что мы рискуем потерять, не знаю, работу, любимое дело, если что-то не так скажем. Но речь же идет не об уголовном преступлении, правда же, а речь идет о какой-то свободе, банально, о свободе самовыражения, свободе высказывания. Ну, я вообще не понимаю, как можно работать в жанре политической сатиры сегодня,
мы
вот в таких условиях. То есть вы от этого все-таки потихонечку отходите.
А мы никогда и не работали, честно говоря, в жанре политической сатиры. День выборов, мы их поместили. Нет, я вам рассказываю про... Нет. Я действительно, это так. Мы просто после Дня радио стали писать День выборов и решили их поместить в какие-то крайние обстоятельства. И придумали именно вот, собственно, выборы. Мы никогда не писали политическую сатиру и памфлет.
У нас сегодня все политическое.
Наверное. Вы имеете в виду, что мы себя сами довели до этого, потому что молчали...
Выбор. Нет, что мы... Я говорю, мы в широком смысле, не мы с вами.
А чем мы себя довели? Тем, что вот эти что? Импульсы сверху умножали?
Я не знаю, кто виноват в этой ситуации. Не знаю, что нам приходится сегодня быть осторожными в ответах на политические вопросы.
Это, знаете, как у Довлатова. Сталин, мы все ругаем Сталина, правильно делаем, но кто-то же...
Да, 4 миллиона доносов, действительно. Или сколько там? 40 миллионов.
4 миллиона.
Да? 4. Ну... Поэтому ваши
сейчас нас послушают.
Мне все нравится. Нет, друзья. Но на самом деле, конечно, довели, не довели. Я, конечно, против всяких вот таких кардинальных, вот скажем, революций, да. Но иногда, как бы, медики подтверждают, что операция нужна. Ну, вот если болезнь запущена. Поэтому вот к чему Леша сказал, что я там позвонил, предупредил. Да, но чтобы вот это вот кома не было, ну не хочется... чтобы это все нарастало. Надо чистить, надо убирать лишнее. Надо быть внимательнее, потому что вот не далее, как мы, не знаю, вот подошел ко мне там сосед какой-то и говорит, вы понимаете, вот я вот один участвую в делах нашего там дома, ЖЭКа, все такое, вот. Никто этим не хочет не знать, потому что, ну, как бы, ну, нормально. Мы сели в машину хорошую, уехали на работу, вернулись домой, поужинали. А вот какие-то такие проблемы, которые, в принципе, на нас все равно сказываются, так и в государстве тоже. Если, ну, как бы на них не обращать совсем внимания, внимание. Ну, тогда да, ну, можно погрязнуть во всем этом. Вот. А можно
сами, где-то... Мы, значит, я так понимаю, вы сторонник теории малых дел, да?
Как в Китае, я говорю, каждый ответственный за этот кустик. Вот он его почистил, да, вот этот бордюрчик помыл, все хорошо, все красиво, замечательно.
Камиль, значит, смотрите. Да. Возвращаемся к вашему тревожному звонку. У меня вопрос, симметричный вопрос к Барацу.
Да, вот
если бы у вас
была,
если бы сейчас была бы возможность Камиле о чем-то предупредить, о чем бы вы его предупредили?
О чем я предупредил его?
Как себя вести?
Камиль уже, начиная с июня месяца, не пьет вообще спиртного. Я хочу его предупредить. Камиль, так нельзя. Нельзя.
Какие-то вещи,
которые непозволительны в нынешней политической обстановке.
Я по этому поводу даже стихотворение придумал. Я 9 месяцев не пью. Прям не капелюшечки. Видно что-то с головой. Ох, у камелюшечки.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы закончим наш бравурное интервью с Камилем Лариным, заслуженным артистом Татарстана. Как я всегда говорю, когда... Камиль, спасибо большое. Как я говорю всегда, когда Камиль к нам приходит в гости, говорит, вот в отличие от меня, это настоящий Ларин. Вот он, пожалуйста, да. Полюбуйтесь. Это правда. Ну, хорошо. Что вас встревожило так, Леш, пока мы разговаривали с Камилем Ларином?
Все хорошо. Я просто снял наушники, чтобы дать отдохнуть.
Я возвращаюсь к вопросу про сатиру, политическую или неполитическую, это неважно какая. Мы с вами не говорили еще о других ваших работах. Вашей команды, это о чем говорят мужчины.
Разговор мужчин среднего возраста, называется.
Или то, что в кино, о чем говорят мужчины, да? Угу. Это вот похоже тоже на такую импровизацию абсолютно. Насколько здесь вы свободны, или это исключительно, здесь все на тексте, или здесь есть возможность для каких-то маневров?
Вы говорите
маневров?
О спектакле?
О спектакле, конечно.
Да, там внутри... Что-то иногда нарастает, иногда убывает. Mm-hmm. Там есть место для маневра, но в основном, конечно, это тексты, выверенные мы их долго, очень мы долго пишем пьесу, долго выверяем каждое слово. Мы можем под 2 часа эту конструкцию, там, шутки или оборота какого-то спорить о том, что вот здесь еще или опять.
Что у вас с Гришковцом произошло?
Не знаю, Женя обиделся.
На что?
Не знаю. Ну, вы знаете, он написал в ЖЖ 2 поста было, он написал это так, что трудно было воспринять это как попытку поговорить, как предложение диалога. Это так было написано. И причем написано, я очень люблю то, что Женя делает, особенно то, что он делал раньше, да и сейчас делает, я всегда прихожу
на спектакль. А вы никогда не пересекались в работе с ним? Не привлекали?
А мы когда-то мы даже приятельствовали и предлагали ему написать такой театральный роман. Он приехал в Москву, мы приехали в Москву покорять Москву.
Потому что абсолютно вы работаете в одной стилистике, как мне кажется.
Да, и, наверное, и на это он и обиделся. Да. Вот, что, в общем, логично. И он сказал, мне кажется, очень важную вещь, и она, по-моему, ему мешает. Он сказал, что я не хочу никого обижать. Если мы будем писать театральный роман, то, понятно, там, как и у Булгакова, должны быть какие-то персонажи, они должны быть смешные или как-то там в каком-то свете. И не хочу никого обижать. У меня, вот заметьте, в «Собаке», например... Я говорю о офицерах морских, они меня любят, пожимают мне руку. И вот мне кажется, вот эта вот история, когда он именно в том, что он пишет для сцены, боится кого-то обидеть и хочет быть хорошим очень, вот эта история, мне кажется, не позволяет ему дальше идти. Вот эти бесы, которые в нем сидят и которые выплеснулись в ЖЖ, их бы вот туда, на сцену, но он боится их туда выпускать. Вот, и вообще, наверное, уже можно сказать, что забыли мы то происшествие. Тем более, что недавно я встретился с Женей, и как-то мы так мирно пообщались, и сходил я к нему на спектакль.
А вы его пригласите, пусть поучаствует. Может быть, просто ему хочется, чтобы его позвали?
Ну, не до такой степени мы помирились. Вот, чтобы его позвать.
Ни с кем не расставались за это время из тех, кто участвовал в ваших проектах? из актеров, из музыкантов?
Да нет, вы знаете, как-то месте, у нас да? мы сначала начинаем дружить, потом вместе работать, и поэтому как-то работа нас не разлучает. У нас были разные времена. У нас Саша от нас периодически уходил и приходил к нам. Мы его догоняли Демидов. И возвращали, да, Демидов. Сережа. У нас вот два таких резких человека, которые готовы поменять все и все бросить. Это Сережа Петрейков и Саша Демидов. Они очень разные, но в этом они схожи. И они порой куда-то сбегали.
Ну, подождите, мы еще тогда не всех назвали.
Центростремительная сила была сильнее центробежной.
Возвращаясь к «Крокусу» и к спектаклю, который будете там играть, «Письма» и «Песни», там мы говорим про музыкантов, которые будут принимать в этом участие. А есть же еще и Миша Козырев, да. есть еще Максим Виторган. Да. Это все ваши? Лена Шевченко, про которую мы с вами вспоминали. Все
с нами.
Ваши люди.
Все с нами, да? все наши люди. Мы по-прежнему дружим, по-прежнему
Дима
вместе
Певцов,
играем.
Дима Певцов, я знаю, принимал
Дима
участие.
Дима Певцов теперь в дубле играет с Лешей Кортневым и продолжает играть. Все у нас. Все по-прежнему. Немножко подташнивает нас всех уже от дня радио, как минимум. Потому что мы уже 13 лет его играем. Но он собирает народ, и как-то в нынешние непростые времена снимать его с репертуара, наверное, неправильно. Хотя мы уже переросли его в смысле возраста. То есть вот эта вот активность и наша выдумка, и вот это вот все...
Кстати, ничего не устаревает. Вот я когда сейчас вот освежала там в памяти, смотрела какие-то фрагменты.
Пожилые люди. Фрагменты, мы были моложе. Вы смотрели фрагменты, да, запись это там десятилетней давности. А сейчас какие-то пожилые люди прыгают по сцене, что-то им нужно придумать, как-то очень хочется.
Ровесники Эммануила Гедеоновича.
Да, уже стали. В общем, да, и в том числе Максим Виторган.
Ну, хорошо, давайте мы тогда еще помечтаем про возможные варианты воплощения ваших талантов, вашей стилистики, жизни вашего театра. Про «День выборов 2» мы сказали, это будет кино, кинопроект. А дальше у вас что?
У нас большая, мы давно, уже 4 года, пишем такую многофигурную пьесу. Не в стиле разговоров и писем и песен, когда обращение практически в зал. А это будет пьеса. Главного героя будет играть, скорее всего, Максим Виторган. И там очень много народу в этой истории будет. Выйдет она, наверное, в ноябре, ну, если успеем. Или уже в следующем... там... марте.
То есть вы там не себя уже будете играть? В смысле, нет, не все маски, которые уже вот наработаны?
Нет, там, нет. там будут... да, совсем мы будем другими. Да, не себя.
А вы пробовали когда-нибудь играть не себя? Ну, в смысле, не этого мальчика, как вы, героя вашего, да?
Конечно.
Все-таки не совсем вы. Все-таки не совсем вы, да.
Да, не совсем я. Я себя играю практически в разговорах, а вот там вне радио, вне выборов не очень я. И что-то другое я... Конечно, пробовал. Мы отучились в ГИТИСе, и мы играли...
Ты знаешь, вы дипломированные специалисты.
«Один» или «Комедия-2», да. это были там «Мольер» и «Лабиш», там мы были разными. Да, это когда бы... Я вот, например, соскучился, потому чтобы сыграть не себя, а что-то уже отличное от себя. И вот сейчас мы написали новеллу, очередной альманах выходит, киноальманах под Новый год выходит, и мы там будем совсем разные, другие совсем. Вот. И сейчас начнем снимать это в апреле. И пьеса тоже «Мы не мы». Она такая, мы ее долго пишем, и там много персонажей. Может быть, даже мы будем играть по несколько персонажей. Поэтому я жду этого с удовольствием.
Спрашивают, где? Ну, где-где? В Москве это все происходит. Вы работаете в помещении...
Доказуева.
Бывшего Доказуева. ДК имени Зуева.
Вполне нынешнее Доказуева.
Она по-прежнему ДК. И про другой театр я тоже хотела, чтобы вы немножко рассказали.
Я ничего не знаю про другой театр.
Это же ваш театр. нет, партнер, это театр, ваш брат.
Да не брат он мне. И брат, и все. Нет, это Сережа Петрейков, он очень любит театр.
Ну, в отличие от вас, он любит настоящий
он
театр.
Он любит настоящий театр, да. И очень переживает за то, что происходит в русском театре. И ходит на спектакли, я называю это протестным храпом. Он, значит, приходит через 5 минут, засыпает. Мне кажется, что он засыпает именно из чувства протеста. Ему не нравится то, что происходит на сцене, и он засыпает. Но то, что происходит у него в другом театре, мне кажется, в общем...
Мало отличается.
Ну, не сильно отличается от того, что... Хотя он все время... Он говорит и правильную вещь. Он говорит, что, наверное, театр все-таки жив современными пьесами, и что мы мучаем Чехова и делаем из него уже просто полигон для режиссерских экзерсисов. Давайте что-то брать новое из того, что вот написано сейчас. И он ставит современные пьесы. И я видел несколько спектаклей, в том числе, кстати, и по пьесе Шендеровича. Это очень хорошо. Хотя появилась такая забытая уже давно советская дуля в кармане. Вот, вот, например, у Шендеровича. Но это, да, времена.
Это уже не, это пока еще не дуля в кармане. Это просто попытка как-то поговорить про сегодня, да,
отрепетировать. Ну, все-таки еще, вот вы знаете, пока можно говорить, тем более, что сам Шендерович, что-то загудело, Шендерович вполне себе говорит, говорит хорошо, умно.
Он говорит только здесь.
И искренне, и честно.
Леша, ну, он говорит только здесь. Только здесь позволено Шендеровичу говорить.
Ну, естественно. Да.
Вот Макаревичу все-таки еще позволено где-то спеть. Вот,
да, да.
Пожалуйста, вот спасибо вам за то, что вы даете ему такую возможность.
Да нет, ну что, у Макаревича все в порядке, он уже играет концерты везде, все. Давайте не сгущать не над ним тучи.
У нас заканчивается наша творческая встреча на нашем замечательном как бы радио.
Да.
Спасибо большое, Леонид Барац, в нашей студии. Привет отдельный Александру Демидову мы передаем. Да. Ну, конечно же, Славе Хайту. И большое спасибо Камилю Ларину за то, что поучаствовал. И Сергею Петрейкову тоже отдельный привет. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза.
Слав, а что происходит у нас в эфире? Ничего, с ума сошли?
Это коллективная галлюцинация, так называемый пирожковый эффект.
Нет. На нас напало и захватило нас радиошансон.
Тихо, не дай бог. Фу.
Пацаны, по-моему, мы просрали нашу радиостанцию.
Опа,
не до конца еще.
Главное, чтобы это Гедеоныч не услышал, потому
я
что...
Я Максиму схожу на секунду.
Давай быстрее.
Все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет уже за нами.